Ответ великого князя, сообщенный послу казначеем Дмитрием Владимировичем и дьяком Федором Курицыным, был такой: «Я заключил искренний союз с моим братом Максимилианом, хотел помогать ему всеми силами в завоевании Венгрии и готовился сам сесть на коня. Но слышу, что Владислав, сын Казимиров, объявлен там королем, и что Максимилиан с ним примирился. Следственно, мне теперь нечего делать. Однако ж вместе с тобою отправлю к нему послов. Не изменю клятве. Если брат мой решится воевать, то иду немедленно на Казимира и сыновей его, Владислава и Албрехта. В угодность Максимилиану буду посредником его союза с господарем молдавским Стефаном. Что касается до магистров прусского и ливонского, то я готов взять их в мое хранение. Последний желает условиться о мире с моими особенными послами и вместо челобития писать в договор моление, но да будет все по-старому. Прежде он бил челом вольному Новогороду, ныне да имеет дело с тамошними моими наместниками, людьми знатными». О Швеции не было слова в ответе. Делатор выехал из Москвы 12 апреля 1492 года с великокняжеским приставом, коему надлежало довольствовать его всем нужным до самой границы. Так обыкновенно бывало. Приставы встречали и провожали послов. Мая 6-го снова отправился Троханиот с дьяком Михаилом Еропкиным в Германию. Ему велено было именем Иоанновым спросить Максимилиана о здравии, но не править поклоны, ибо Делатор в первой аудиенции не кланялся ни великому князю, ни супруге его от своего короля, а спрашивал только о здравии. Наказ сего посольства был следующий: объявить Максимилиану, что великий князь, вступив с ним в союз, желал верно исполнять условия и для того не хотел говорить о мире с послом литовским, бывшим в Москве. Следственно, и король римский не должен мириться с Богемией и Польшей без Иоанна, который готов, в случае его верности, действовать с ним заодно, всеми силами ему Богом данными. Если он заключил мир с Владиславом, то разведать о тайных причинах оного. Узнать все обстоятельства и виды австрийской политики. Имеет ли Максимилиан сильных доброжелателей в Венгрии и кого именно? Не для того ли уступает оную Владиславу, чтобы воевать с государем французским, который, по слуху, отнимает у него невесту, Анну Британскую? Ежели брак римского короля не состоялся, то искусным образом внушить ему, что великий князь, может быть, не отринет его вторичного сватовства, когда император и Максимилиан пришлют к нему убедительную грамоту с человеком добрым, то есть знатным. В таком случае изъясниться о вере греческой, о церкви и священниках. А будь король жениться на принцессе британской, то говорить о сыне его Филиппе или о саксонском курфюрсте Фридерике. Наведаться также о пристойных невестах для сына государева Василия из дочерей королевских и прочих. Но соблюдать благоразумную осторожность, чтобы не повредить государевой чести. Заехать к саксонскому курфюрсту, поднести ему в дар 40 соболей и сказать: «Великий князь благодарит тебя за охранение его послов в земле твоей. И впредь охраняй их, равномерно и тех, которые ездят к нам из стран италийских. Дозволяй художникам, твоим подданным, переселяться в Россию, за что великий князь готов служить тебе всем, чем изобилует земля его». Послы наши имели письма к герцогу Мекленбургскому, к бургомистрам и ратманам городов немецких о свободном их пропуске. В Нарве и в Ревеле они должны были вручить сии грамоты сидя. Донесения, писанные им к государю в пути, любопытны своей подробностью, вмещая в себе известия не только о главных делах европейской политики, но и купеческие. Например, о дороговизне хлеба во Фландрии, где ласт ржи стоил тогда 100 червонцев. Описывая войну Максимилиана с королем французским, Троханиот и Еропкин говорят о союзе первого с Англией, Шотландией, Испанией, Португалией и со всеми князьями немецкими. О мире его с Владиславом, который обязался ему заплатить за Венгрию 100 000 червонцев, объявив Максимилиана после себя наследником. Уведомляют также о походе султанского войска в Сербию. Одним словом, представляют все движения Европы очам любопытного Иоанна, который хотел быть сам одним из ее великих монархов. Приплыв на корабле из Ревеля в Германию, Траханиот и Еропкин жили несколько месяцев в Любеке. Не зная, куда ехать к Максимилиану, занятому тогда французскую войною, и для перевода немецких бумаг, ими получаемых, приняли в государеву службу тамошнего славного книгопечатника Варфоломея, который дал им клятву таить содержание оных. Они нашли Максимилиана в Кольмаре, где и были от 15 января до 23 марта. Политика его уже переменилась. Сей государь, довольный условиями заключенного с Владиславом мира, не думал более о Северном Союзе, употребляя все усилия против Франции. Послы наши, не сделав, кажется, ничего, возвратились в Москву в июле 1493 года. Таким образом, прекратились на сей раз сношения великокняжеского двора с империей, хотя и не имев важных государственных следствий, однако ж удовлетворив честолюбию Иоанна, который поставил себя в онах наравне с первым монархом Европы. Связь с Германией доставила нам и другую существенную выгоду. Новое велелепие двора московского, новые кремлевские здания, сильное ополчение, посольство, дары требовали издержек, которые истощали казну более, нежели прежняя дань ханская. Доселе мы пользовались единственно чужими драгоценными металлами, добываемыми внешнюю торговлею и меною с сибирскими народами через Югру. Сей последний источник, как вероятно, оскудел или совсем закрылся, ибо в летописях и в договорах XV века уже нет ни слова о серебре закамском. Но издавна был у нас слух, что страны полунощные, близ каменного пояса, изобилуют металлами. Присоединив к московской державе Пермь, Двинскую землю, Вятку, Иоанн желал иметь людей, сведущих в горном искусстве. Мы видели, что он писал о том королю венгерскому, но Траханиот, кажется, первый вывез их из Германии. В 1491 году два немца, Иван и Виктор, с Андреем Петровым и Василием Болтиным отправились из Москвы искать серебряной руды в окрестностях Печоры. Через 7 месяцев они возвратились с известием, что нашли оную вместе с медную на реке Цельме, в верстах в 20 от Касмы, в 300 от Печоры и в 3500 от Москвы, на пространстве 10 верст. Сие важное открытие сделало государю величайшее удовольствие, и с того времени мы начали сами добывать, плавить металлы и чеканить монету из своего серебра. Имели и золотые деньги или медали российские. В собрании наших древностей хранится снимок золотой медали 1497 года с изображением святого Николая. В надписи сказано, что великий государь вылил сей единый талер из золота для княгини, княжны своей Феодосии. На серебряных деньгах Иоаннова времени обыкновенно представлялся всадник с мечом. Может быть, слух о новых, в Северной России открытых богатых рудниках скоро дошел до Германии и возбудил там любопытство увериться в справедливости оного. Европа еще не знала Америки и, нуждаясь в драгоценных металлах, долженствовала брать живейшее участие в таком открытии. По крайней мере, в 1492 году приехал в Москву немец Михаил Снупс с письмом к великому князю от Максимилиана и дяди его, австрийского эрцгерцога Зигмунда, княжившего в Инсбруке. Они дружески просили Иоанна, чтобы он дозволил сему путешественнику осмотреть все любопытное в нашем отечестве, учиться языку русскому, видеть обычаи народа и приобрести знания, нужные для успехов общей истории и географии. Снупс, обласканный великим князем, немедленно изъявил желание ехать в дальнейшие страны полуночные и на восток, к берегам Аби. Иоанн усомнился и, наконец, решительно отказал ему. Прожив несколько месяцев в Москве, Снупс отправился назад в Германию прежним путем, через Ливонию, со следующим письмом от великого князя к Максимилиану и Зигмунду. «Из дружбы к вам мы ласково приняли вашего человека, но не пустили его в страны отдаленные, где течет река Обь, за неудобностью пути. Ибо самые люди наши, ездящие туда для собрания дани, подвергаются немалым трудам и бедствиям. Мы не дозволили ему также возвратиться к вам через владения польские или турецкие, ибо не можем ответствовать за безопасность всего пути. Бог доблюдет ваше здравие». Вероятно, что Иоанн опасался сего немца как лазутчика и не хотел, чтобы он видел наши северо-восточные земли, где открылся новый источник богатства для России. Вторым достопамятным посольством описываемых нами времен было датское. Если не Дания, то, по крайней мере, Норвегия издревле имела сношение с новым городом по соседству с его северными областями. Двор Ярослава Великого служил убежищем для ее знаменитых изгнанников. Александр Невский хотел женить сына на дочери Гакановой. Мы упоминали также о договоре Норвегии с правительством новгородским в 1326 году. Но отдаленная Москва скрывалась во мраке неизвестности для трех северных королевств до того времени, как великий князь сделался самодержцем всей России, от берегов Волги до Лапландии. Приязнь, бывшая между тогдашним королем датским Иоанном, сыном Христиановым и Казимиром, заставила первого нарушить долг гостеприимства в рассуждении послов московских, когда они ехали в Любек через его землю. Ибо Трахониот и Еропкин жаловались на претерпенные ими в ней обиды. Но существенные выгоды государственные переменили образ мыслей сего монарха. Будучи врагом шведского правителя, он увидел пользу быть другом великого князя, чтобы страхом нашего оружия обуздывать шведов. И посол датский в 1493 году заключил в Москве союз любви и братства с Россией. Грек Дмитрий Ралев и дьяк Зайцев отправились в Данию для размена договорных грамот.